Здоровая среда на 91.2 FM.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Анна Андреевна Вычукжанина, врач-онколог 2-й городской поликлиники и ассистент кафедры онкологии Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера. Анна Андреевна, добрый день.
Добрый день всем.
Ну вот мы и добрались до самой злободневной, наверное, темы в вопросах здоровья, онкология. Но это такая, на самом деле, я понимаю, широкая тема, и есть много нюансов с точки зрения, что считать онкологическими заболеваниями, как их квалифицировать и так далее. Но начнем мы беседу с того, что буквально на днях вот было у нас такое мероприятие в городе, медпикник для экспертов в сфере медицины и здравоохранения и для всех интересующихся этими вопросами. И там выступала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, которая рассказала в том числе про планы увеличить число онкологов в Пермском крае, что строится кампус у нас, где будут какие-то новые лаборатории и так далее, и что в медуниверситете планируют увеличить число мест в ординатуре. Как думаете, с чем это связано? С какими-то возросшими потребностями или какие-то иные причины есть?
Да, действительно, мы тоже наблюдаем, что год от года ординаторов, то есть будущих врачей-онкологов, становится все больше у нас на кафедре. В частности, допустим, когда я училась в свое время, у нас было 10-11 человек максимум. Сейчас же в 23-м году, крайний набор, это был 14-15 уже человек, причем конкурс был достаточно крупный. То есть все студенты, желающие будущие врачи-ординаторы, они поступили в первую волну почти все. То есть и запрос у государства есть, и также интерес у будущих врачей, кто выбрал эту специальность, он также присутствует. Я думаю, что это связано все с возросшими потребностями, конечно, общества в первую очередь. То есть будущие врачи, студенты, они тоже видят, что крайне большое количество пациентов с онкологическими заболеваниями сейчас становится. То есть даже если они во время учебы курируют какого-то пациента с, допустим, сердечной или какой-то легочной патологией, так или иначе, у очень многих будет диагноз ЗНО, злокачественное новообразование где-то в анамнезе. И это обращает на себя внимание тем, в том плане, что очень много таких пациентов.
Ну, если обратиться к цифрам, то, например, вторая по популярности причина смерти в России – злокачественное новообразование. Если еще точнее, ну, более 280 тысяч россиян в год умирают от злокачественных новообразований. Звучит неприятно, это около 3% населения, я так понимаю. Да. Как дела в Пермском крае? Отличается ли чем-то по России или примерно во всех регионах эта история одинаково развивается?
В Пермском крае статистика примерно такая же в среднем, что и по России. То есть на первом месте причина смерти наших пациентов, наших жителей Пермского края – это сердечно-сосудистые различные патологии, то есть острые события сердца, это инфаркты миокарда в первую очередь, и также острые события в головного мозга, то есть это инсульты, разного вида инсульты. На втором месте, да, действительно, это злокачественная патология, самая разная, и наибольшее количество пациентов, самая частая патология злокачественная в Перми и Пермском крае – это патология молочной железы, как ни странно.
Да. Но есть много мифов о онкологических заболеваниях. Мы не говорим «рак», да, насколько я понимаю, это не очень приятное слово, не очень нравится пациентам, поэтому есть какая-то негласная этика, что все-таки называют онкологические заболевания. Но так вот, возвращаясь к мифам. Миф первый. Все больше и больше людей страдают онкологическими заболеваниями и умирают от них. Правда или нет? Потому что я вот читала, что вообще онкологии как однородной группы заболеваний не существует. Речь о доброй сотне разных диагнозов с разными причинами возникновения. Является является ли заболевание смертельным. То есть в числе онкологических, да, я так поняла, что есть заболевания, которые протекают как обыкновенные заболевания, и у них нет какого-то серьезного риска летального исхода для пациента.
Да, на самом деле диагноз онкологическое заболевание – это очень такой общий термин, и каждое заболевание, даже в одном органе, могут быть разные виды онкологии, то, что по-простому, если выразиться. Допустим, есть заболевания онкологические кожи, называются базалиома, базально-клеточные опухоли злокачественные, которые имеют относительно благоприятное течение. Как правило, пациент, единожды получив лечение, на этом заканчивают свою терапию и в дальнейшем просто наблюдаются у онколога по месту жительства. Ему больше никакой терапии не требуется. Однако есть, допустим, такие виды опухолей злокачественных, как саркомы, опухоли соединительной ткани. То есть это даже не настолько другой вид, что их даже выделяют как бы в отдельные, немножко, можно сказать, опухоли. Или, допустим, заболевания онкологические головного мозга, которые, как правило, имеют крайне неблагоприятный исход, и пациент вынужден постоянно получать терапию. Мы не можем сказать, что онкологическое заболевание у всех пациентов будет протекать одинаково. Это абсолютно не так.
Есть какие-то, может быть, последние данные о причинах возникновения онкологических заболеваний?
Да, такие данные есть, и они активно пополняются, либо обновляются, пересматриваются учеными. Но здесь важно отметить, что для каждого заболевания, вида, для каждого органа есть своя определенная причина. Допустим, для самой частой патологии в Пермском крае, и вообще, в принципе, по России, для заболевания молочной железы онкологического, то есть для рака молочной железы, это очень разные причины, очень гетерогенная группа опухолей. Допустим, в последнее время я замечаю, что очень много женщин идут на прием с какими-то наследственными патологиями. То есть у мамы, у бабушки были опухоли молочной железы, и вот, к сожалению, пациентка приходит, у нее тоже это заболевание выявляется. Или, допустим, вторая или третья, в зависимости, какая статистика, опухоль в Пермском крае – это опухоли кожи злокачественные. Здесь основная причина – это, конечно, воздействие ультрафиолета.
Неожиданно для Пермского края вообще-то.
Да, да, да. Как ни странно, здесь вот мы сходимся в том мнении, что наши пациенты, конечно, в Пермском крае сложно получить избыточную дозу ультрафиолета, потому что, ну, определенные погодные условия у нас есть. Однако, выезжая куда-то на берега Черноморского побережья или куда-то за границу отдохнуть на море, наши пациенты не всегда соблюдают необходимые правила безопасности, то есть
не пользуются
солнцезащитным кремом, да, как правило, или не пользуются и еще избыточно загорают, то есть хотят привести такой загар, чтобы вот показать, что мы были где-то. Не всегда, но в большинстве случаев во вред пациенту только.
То есть там 10-20 дней ты провел на солнышке, приехал обратно в суровый Пермский край, где снега с дождем большую часть года, и вот этой дозы ультрафиолета достаточно для того, чтобы смогли развиться онкозаболевания?
Здесь нельзя сказать, что с одной какой-то поездки, допустим, в Турцию, ту же самую, грубо говоря, у пациента сразу разовьется опухоль, если он не использовал СПФ, солнцезащитный крем. Но если пациент систематически каждый август или июль ездит куда-то с семьей и там успешно обгорает, грубо выражаясь, то в определенном моменте в будущем это, конечно, риск развития опухолей. Да. Такое есть.
Много у вас было вообще таких пациентов? Ну, то есть, вот возьмем одну городскую поликлинику, да.
Опухоли кожи в моей практике, вот я бы их приравняла даже к молочной железе у женщин. Таких пациентов их очень большое количество, причем, к сожалению, в последнее время я могу отметить, что очень много пошло молодых пациентов с меланомами. То есть это достаточно агрессивная опухоль кожи, которая даже на ранних стадиях требует немедленного медицинского вмешательства и какого-то лечения.
Она проявляется, то есть пациент о ней узнает в какой момент, на какой стадии?
К счастью, опять же, по моей практике, пациенты обращаются довольно рано, и их беспокоит родинка, как они говорят. У меня есть родинка, она начала меняться, растет, меняет цвет, как-то зазудела, и вот я пришел к вам.
То есть по одной родинке?
Да, по одной родинке. И, как правило, конечно, мы смотрим таких пациентов с помощью специального аппарата, дерматоскоп, то есть под увеличением эту родинку исследуем. И если нас что-то настораживает, то мы обязательно отправляем на удаление этого новообразования. И, как правило, мы не говорим пациенту сразу, что у нас какие-то подозрения. Мы просто рекомендуем убрать. А затем все то, что мы оперируем, обязательно врачи-патологи исследуют под микроскопом весь операционный материал. И очень часто там приходит неутешительное заключение, то есть, допустим, беспигментная меланома или какая-то другая меланома, но сам факт того, что это она, уже удивляет. То есть, казалось бы, с виду обычная родинка.
На одном участке кожи тогда, получается, онкологическое заболевание развивается, то есть не вся кожа.
Это просто на одном конкретном, очень локализованном участке новообразование по типу, как люди говорят, родинка, бородавка, папилломы еще иногда называют.
Если просто, например, изменяется форма родинки или она растет, то это ничего.
Но это уже повод обратиться к врачу. Неважно к какому, то есть это будет участковый терапевт, это будет врач-дерматолог, вы самостоятельно обратились, или у вас есть возможность напрямую обратиться к онкологу в вашем медицинском учреждении, я бы советовала обязательно это сделать.
А почему?
Потому что сам факт того, что новообразование, кожное новообразование стало как-то эволюционировать, мы называем, то есть меняет форму, цвет, это все критерии настороженности. Мы должны перепроверить такое новообразование.
Это можно увидеть только специальным прибором, верно?
Да. Иногда в ряде случаев, если врач опытный или он обладает определенным багажом знаний, можно определить подозрительное новообразование кожное на глаз и отправить пациента на лечение, на удаление новообразования. Однако в мировой практике золотым стандартом считается проведение дерматоскопии этого новообразования. И, конечно, крайне желательно, чтобы ваш врач обладал таким инструментом, чтобы достоверно сказать, что у вас такое на кожном покрове. Крови.
Хорошо, а какие прогнозы у людей, выявили у них это онкологическое заболевание, удалили само образование, будь то родинка или что-то еще, и какой процент людей дальше просто спокойно живет и все у них хорошо?
На самом деле здесь положительные тенденции я хочу отметить. То есть в последнее время наши пациенты обращаются к нам на достаточно ранних стадиях. То есть это первая, вторая стадия, когда единожды полечившись, получившие какое-то иногда комплексное лечение, то есть операция, лучевая терапия, химиотерапия, пациент затем живет долгие годы, и прогноз у него на жизнь и на труд крайне благоприятный. То есть он с наличием такого заболевания, оно никак не влияет на его жизнь, грубо говоря. Однако все равно сохраняется определенная доля пациентов, которые мы называем их запущенные пациенты. Они обращаются поздно по самым разным причинам. И в таком случае при последней стадии, допустим, при четвертой или при запущенных третьих стадиях заболевания, прогноз уже сомнителен, и пациенту приходится постоянно получать какую-либо терапию, которая, конечно, не только продлевает его жизнь, но также и часто влияет на качество жизни. То есть, допустим, прохождение определенной химиотерапии может понижать качество жизни пациента. Он страдает от тошноты, общей слабости, усталости и тому подобное.
Хорошо. Про лучевую химиотерапию хотела еще попозже расспросить. Сейчас в этом блоке нашей передачи. Вовремя это когда? Ну, то есть месяц-два. То есть, допустим, на примере тех же родинок, да, разберем. Вот человек увидел, что родинка меняет форму, и он наблюдает за ней, допустим, полгода, да, там заходит в поликлинику, спрашивает дерматолога, они ему говорят, да, наблюдаем. Вот, через полгода приходит, там что-нибудь еще поменялось. Полгода – это много?
Если говорить конкретно о родинках, если мы такой разговор начали, то я бы советовала получить консультацию врача-дерматолога, как только вас что-то забеспокоило, и сразу же консультацию врача-онколога. Потому что, как правило, мы друг друга взаимодополняющие специальности и можем на одну и ту же проблему с разных точек зрения посмотреть. Угу. Поэтому и туда, и туда. И, как правило, полгода – это не всегда хороший вариант. То есть, как сразу забеспокоило, сразу обратитесь.
Ясно. А вообще каких-то, ну, нет данных, да, что там месяц-два, например, какая-то первая стадия развивается, три, вторая или как? Или это непредсказуемо?
Это непредсказуемо, да. Да, то есть, ну, конечно, за два месяца, за месяц третья стадия очень маловероятно, что разовьется у пациента, но сам факт наличия, допустим, даже первой или второй стадии уже очень неприятно и... Конечно, чем раньше пациент обратился, тем лучше все равно.
Угу, хорошо, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и продолжим.
Здоровая среда на 91,2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Анна Андреевна Вычук-Жанина, врач-онколог 2-й городской поликлиники и ассистент кафедры онкологии Пермского медуниверситета имени Вагнера. Итак, мы обсуждаем онкологические заболевания, причины возникновения, все, что вообще сейчас известно. Кстати, в нашем медуниверситете проводятся какие-нибудь исследования, какие темы в научных работах, например, затрагиваются, интересуют пермских ученых?
Да, это очень интересный вопрос. Поскольку я сейчас сама являюсь аспирантом кафедры, я учусь в университете, продолжаю, пишу научную работу. Я хочу сказать, что ввиду того, что у нас нет, к сожалению, в Пермском университете аспирантуры по онкологии, есть множество причин для этого, наши ученые-онкологи, которые все же выбирают этот путь для себя, стараются исследовать что-то на стыке разных наук. Допустим, я выбрала для себя онкологию и неврологию. То есть я изучаю побочные эффекты химиотерапии с точки зрения врача-невролога, поскольку это очень частая проблема пациентов на моем приеме, которых я вижу. Их беспокоят различные полинейропатии, это называется, и проявляется, допустим, в ощущении мурашек, покалывания, иногда даже болей в ладошках и стопах. Эта проблема очень актуальная, поскольку пациентов, кто получает химиотерапию, очень большое количество, и крайне часто у них развивается такая вот побочка, побочный эффект.
Ну, наверное, не самый страшный побочный эффект.
Да, это, если сравнивать с другими, конечно, да, не самый страшный. Просто вот согласно нашим определенным критериям, нашим шкалам, любой побочный эффект мы можем классифицировать по степени выраженности, и иногда, к сожалению, у пациента развивается такая степень тяжести побочного эффекта, что приходится даже приостанавливать химиотерапию или сочетанное химио-лучевое лечение, и это определенный момент дальнейшего прогноза для пациента, то есть лечение прервано, а каким будет исход заболевания даже в ближайшие годы? Это определенные риски возврата заболевания. Mm-hmm. И вот я могу сказать за свою научную работу, за себя, что проблема раннего выявления этого побочного эффекта путем исследования маркеров крови, допустим, достаточно актуальна. И таких других ученых, других таких же аспирантов, врачей, нас достаточно много. То есть мы сейчас зациклены больше на раннее выявление и предотвращение любых побочных эффектов.
Обещали все равно эту тему затронуть. Химиотерапия, лучевая терапия. В чем разница, в каких случаях какую назначают? И, может быть, что-то как раз про побочные эффекты, показания, можно сказать.
Это абсолютно два разных метода способа лечения пациента. И при каждом конкретном заболевании, даже в случае, допустим, заболевания какого-то органа, если разные гистологические варианты, то есть разные опухоли у пациента произошли, то лечение может быть кардинально разным. У кого-то это будет химиотерапия, у кого-то лучевая терапия, у кого-то и то, то есть сочетанное лечение, плюс еще операция. И если говорить о побочных эффектах, то, конечно, наши пациенты более страдают, наверное, от химиолечения, от химиотерапии, потому что это лечение системное. То есть, если лучевая терапия, как правило, локализованная, если, грубо говорить, облучает какой-то конкретный орган, допустим, послеоперационное поле молочной железы, рубец послеоперационный или головной мозг облучают.
Облучают чем?
Лучевыми методами, там разные виды излучения.
Ага. А химия это что?
Химиотерапия – это путем внутривенного введения, то есть это капельница внутривенная, как правило, вводят разные химиотоксические препараты, то есть лекарства внутривенно, если очень грубо говорить.
Тяжелые какие-то препараты?
Есть разные. Есть лекарственные препараты, которые крайне тяжело переносятся пациентам, то есть выраженная тошнота, рвота, слабость беспокоит пациента. Есть препараты, которые, опять же, от дозировки зависят, которые переносятся относительно хорошо.
Я сейчас, конечно, грубое сравнение приведу. Это примерно как антибиотики. То есть цель... то есть если мы берем, сравниваем, не знаю, с гриппом, да, то есть человек может легко переболеть, может у него уйти какое-нибудь осложнение там в виде пневмонии, и с пневмонией он сам не справится, и тогда ему назначают антибиотики. Это тяжелая артиллерия, которая влияет на организм, то есть убивает и хорошие, и плохие бактерии. Человек потом... приходится восстанавливаться, да, иммунитет может еще просесть и так далее. Вот, то есть я пытаюсь провести эту аналогию, чтобы понять. То есть химия, у нее такое же назначение уничтожить все плохое, все злокачественное, онкологическое, и вместе с этим она уничтожает что-то еще. Верно?
Да, химиотерапия, если мы говорим конкретно про химиопрепараты, она направлена на уничтожение во всем организме пациента злокачественных клеток. Угу. Самой массой злокачественной опухоли, если она остается у пациента, и клеток, которые, как мы говорим, бегают по крови где-то, бегают по организму. Но параллельно с этим, если конкретно про химиопрепараты говорим, также поражаются здоровые клетки организма, которые быстро делятся. Угу. То есть это клетки кожи, волосы, то есть придатки все кожные, волосы, ногти, также эпители кишечника. Отсюда все побочки химиотерапии, то есть это, как правило, алопеция. Пациент теряет волосы, угу. У него портятся ногти, как правило, слоятся. И еще такой побочный эффект – нарушение стула, то есть диарея часто из-за поражения кишечника развивается.
Угу. Допустим, при благоприятном исходе, как быстро человек может восстановиться после химиотерапии? Ну, то есть вот она, там, сколько-то курсов назначают? 3, да, обычно, насколько...
По-разному, каждый раз разные, да.
Ну, допустим, сколько времени нужно организму, чтобы восстановиться? И есть ли вообще возможность восстановиться и жить нормальной жизнью после этого?
Это очень такой общий, обтекаемый вопрос. Очень много зависит от препарата, который получал пациент, от количества курсов, которые он получал. В целом мы говорим, что более или менее восстановление происходит в течение полугода. Угу. Опять же, это касается нервной системы. То есть нервная система более или менее приходит в себя в течение полугода после окончания химиотерапии. А так какие-то другие побочные эффекты, которые больше всего пациента беспокоят, то есть тошнота, слабость, усталость, они проходят в течение примерно месяца после химии.
Угу, хорошо. Хочется в этом плане, конечно, расспросить, что могут родственники, да, как поддержать. Но мы перенесем этот вопрос на следующий кусочек нашей передачи.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Анна Андреевна Вычугжанина, врач-онколог 2-й городской поликлиники, ассистент кафедры онкологии Пермского медуниверситета имени Вагнера. И мы продолжаем разговор об онкологических заболеваниях. В предыдущей части программы мы говорили про химиотерапию, лучевую терапию, про то, как она влияет на организм. А, кстати, говорят вообще пациенту, что именно ему назначают, или у нас не посвящают в детали, в нюансы?
Нет, говорят, конечно.
Говорят, да?
Говорят обязательно,
какие,
да.
Какие препараты?
Конечно.
Mm-hmm. Хорошо. И, да, вопрос. Родственники, близкие, знакомые, друзья знают, что у человека онкологическое заболевание, и он сейчас проходит терапию или прошел терапию. Как можно поддержать? Что, чем помочь? Что привести? Ну, то есть, понятно, что это не грипп, и апельсинки, шоколадка тут не порадуют. Что посоветуете?
Наверное, самое главное, что я бы посоветовала, это просто быть рядом с пациентом, поддерживать его своим присутствием и словами поддерживать, потому что это то, на что... то, чего больше всего не хватает нашим пациентам. Я могу сказать, что, к сожалению, по какой-то причине часто наши пациенты имеют тенденцию скрывать наличие своего заболевания, тем самым они надеются как бы уберечь свою семью, своих родственников от того, что вот такой диагноз им поставлен. Мне кажется, это не совсем верным, правильным. Конечно, это решение и право пациента не говорить, но та моральная поддержка, которую может оказать только близкий, только семья, она бесценна. И даже самый добрый и открытый врач, самый грамотный, он не всегда может ее дать.
Но есть люди, которые, например, ну, не скрывают, но не любят об этом говорить. Ну, то есть, поддержка – это ведь не говорить, там, я тебе сочувствую, сопереживаю, ну, то есть, это очевидно, что сводить в театр или там не до театра, привести хорошее кино.
Здесь в плане привести сложно сказать, поскольку я работаю больше с пациентами амбулаторного звена, то есть пациенты, они, как правило, если проживают в Перми, конкретно в черте города, они получают химиотерапию на дневном стационаре. Uh-huh. То есть они приходят, получают капельницу или получают таблетированную таблетки, препараты химиотерапии, принимают их и затем их отпускают домой. То есть они как... грубо, сильно из своей привычной среды, своей привычной жизни не выпадают. Они не находятся в стационаре, не лежат на кровати, допустим. Что же касается таких пациентов, то я бы советовала, если есть такая возможность, наверное, навещать их, приходить на свидание к ним и, конечно, по возможности радовать разными вкусняшками, которые наши пациенты, конечно, просят.
А, то есть можно?
Просто конечно.
Вы сказали, что там тошнота, рвота, допустим, диарея, и это, ну, не та ситуация, в которой ты можешь что-то вкусное поесть, потому что бессмысленно.
Да, это если вот у пациента развились такие побочные эффекты, то, конечно, он ничего такого просить не будет, но вот такие именно тяжелые осложнения развиваются не так часто, то есть не у каждого пациента и даже не у половины, это совсем небольшой процент случаев, когда пациент от такого страдает. В большинстве своем пациенты жалуются во время курса лечения просто на общую слабость, тошноту, даже рвота бывает не крайне часто.
Ладно, это утешает. Слушайте, через сколько после терапии становится ясно, как дальше будет развиваться заболевание или уже там идет процесс выздоровления?
Как правило, сейчас мы обследуем пациента каждые 3 месяца в процессе активного лечения, то есть это какое-то комплексное обследование, УЗИ, либо в последнее время КТ, МРТ, то есть компьютерная томография, магнитно-резонансная томография конкретных областей, которые нас интересуют. Как правило, это грудная клетка, брюшная полость, малый таз, то есть почти весь организм пациента. И либо в Пермском крае у нас в Перми появилась еще возможность проведения ПЭТ-КТ, это позитронная эмиссионная томография. Тоже блестящий, потрясающий метод обследования, который крайне применим в ряде опухолей. То есть он именно этот метод обследования показан пациентам.
Угу. Если вы видите, что прогноз неблагоприятный, предупреждаете ли вы пациентов о том, ну, как это, я даже не знаю, как это корректно сказать, но что, в общем-то, срок жизни где-то близится, и сколько-то ему осталось, или так не принято?
Это очень такой тяжелый и в то же время актуальный вопрос на самом деле. Я хочу сказать, что, наверное... напрямую, я могу за себя сказать 100%, что я напрямую никогда не говорю пациенту в лоб, что, допустим, прогноз неблагоприятный и как бы возможности терапии наши ограничены. А, как правило, пациенты сейчас все продвинутые, пользователи интернета активные, и они сами уже более-менее... как бы разбираются, почитали о своем заболевании, они разобрали, какая у них стадия самостоятельно. И такие пациенты, по моей, опять же, практике, самостоятельно обращаются к врачу и спрашивают, а какие мои дальнейшие перспективы. Это не редкость, да.
Угу. Просто активно сотрудничала с фондом «Дед Морозим», где ребята с неизлечимыми заболеваниями, и там, например, есть служба поддержки, где специально обученные ребята, максимально корректные, человечные, помогают семьям проговорить какие-то моменты, подготовить детей. И я понимаю, что это очень дискуссионная тема, и что она у многих вызывает отторжение, и самому с ней тоже как бы, ну, не сильно легко, но тут ведь дело, наверное, ты в отрицании или ты в принятии, да, если есть какие-то уже факты стопроцентные. И, насколько я помню, там проговаривали, что лучше честно, особенно там с детьми, проговаривать какие-то вещи, настраивать, объяснять, морально готовить, пытаться морально там подготовить, поддержать семью. Вот. Ну, то есть со взрослыми не совсем так. Взрослые не так нуждаются, как дети, в этой правде, может быть. Ну.
Нет, на самом деле здесь я не делила бы взрослые и дети, потому что каждому человеку абсолютно важно, не безразлично знать, какой у него исход, какой у него прогноз, что с ним будет дальше. Здесь другой вопрос, что фонд «Дед Морозим» – это именно фонд, который оказывает адресную, насколько я знаю, в том числе помощь детям, и они курируют семьи тяжело больных пациентов. У них есть эта вот выездная служба, где врач к ним и волонтер, насколько я знаю, вроде бы,
ну,
тоже приезжает.
Да, речь о том, да, что тяжело больной – это уже тот диагноз, который считается неизлечимым, да, получается? У вас такого нет?
Нет, почему? У нас тоже есть такие пациенты, которых, к сожалению, возможности терапии исчерпаны. То есть просто препараты невозможно подобрать, которые помогли бы ему. И здесь, опять же, у каждого пациента по-разному. Некоторые сами пациенты отказываются от дальнейшей химиотерапии, потому что им тяжело переносить. Такие случаи тоже нечастые. Есть пациенты, которые настаивают на продолжение лечения, и мы их продолжаем лечить тем самым хоть насколько-то, но улучшая вероятность продления жизненного пути. Это очень по-разному всегда.
Поняла. И я правильно понимаю, что нет никаких данных о том, в каких случаях терапия может быть эффективна? Почему одним людям условно помогает, другим нет? То есть люди разных возрастов, социальных статусов, с разным анамнезом. То есть, ну, есть общие рекомендации, что не надо пить, не надо курить, надо заниматься здоровым образом жизни, путешествовать, правильно питаться и так далее. Но и среди таких людей есть пациенты с онкологическими заболеваниями. А кто-то, кто наоборот, там, я не знаю, всю жизнь курит и питается чем попало, благополучно выздоравливает. То есть вообще какая-то есть логика у этого заболевания?
Опять же, онкология или онкологические заболевания – очень разнородная группа опухолей, группа заболеваний, гетерогенные, как мы говорим. И говорить в целом за всех очень сложно. Есть определенные опухоли, в ряде, при лечении которых очень тяжело говорить о выздоровлении пациента полноценном, долгосрочном. Есть группы пациентов, группы опухолей, где почти со стопроцентной вероятностью мы можем гарантировать излечение. И здесь даже тот факт, что пациент всю жизнь вел здоровый образ жизни или, наоборот, не был его приверженцем, не всегда является ключевым моментом. Здесь очень много зависит от стадии заболевания, от агрессивности опухоли и от, еще важный момент я хочу выделить, от настроенности пациента на лечение, от того, насколько он доверяет врачу и его решению. Вот этот вот комплаенс, как мы говорим, пациент-врач, он крайне важен на самом деле.
Хорошо, а на вашей практике были случаи, когда, ну, я не знаю, случалось чудо, назовем это так, ну, то есть прогнозы были не у вау, все пошло не по плану и хорошо.
Да, такие случаи были, однозначно. Я вот сейчас пытаюсь привести конкретный пример. Не могу, к сожалению, вспомнить. Допустим, пациент. Да, вот вспомнила, есть пациентка, изначально 4-я стадия заболевания, у нее опухоль кишечника, там определенного отдела. С 2004 года изначально 4-я стадия, получает терапию постоянно в процессе лечения. И вот уже почти 20 лет у нее стабильная картина, она настроена на дальнейшую терапию, она бодра, активна и не намерена сдаваться. У нее все хорошо.
Да, не сдаваться, это, наверное, ключевое в этом вопросе. Хорошо, и последнее, я, знаете, прочитала тоже в одной из статей на эту тему, что хорошо бы нам всем перестать бояться услышать фразу «у вас рак» и заодно свыкнуться с мыслью, что если в преклонном возрасте удалось избежать инфаркта, инсульта или диабета, то встреча с онкологом практически неизбежна. Что скажете по этому поводу?
Я скорее соглашусь, потому что даже в врачебных кругах, в научных кругах есть такое мнение, что каждый человек, каждый пациент рано или поздно доживет до своей онкологии, как мы говорим, да.
Звучит оптимистично, но с учетом того, что все-таки онкологические заболевания из ряда неизлечимых переходят в разряд управляемых с хорошими прогнозами, то, может быть, это не так и страшно. Друзья, мы желаем вам всем здоровья. Напомню, у нас в студии сегодня была Анна Андреевна Вычужанина, врач-онколог 2-й городской поликлиники, ассистент кафедры онкологии Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера, где в ближайшее время будет больше мест в ординатуре для врачей-онкологов, и будем надеяться, что совместными усилиями наши пермские ученые тоже внесут свой вклад в то, чтобы это неприятное, страшное заболевание стало предсказуемым, излечимым и с благоприятными прогнозами.
Спасибо большое. Да, безусловно, мы ждем всех студентов, кто планирует стать врачом-онкологом в наши ряды. Ребята, поступайте.